говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Генерал Дивек А. Мая 1992 года в Сараево. Архивное интервью. Как развивается диалог между Приштиной и Белградом. Взрыв американского бомбардировщика над испанской деревней Паламарес 45 лет спустя. И перспективы развития гражданского общества в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Группа французских интеллектуалов обратилась к правительству Австрии с призывом освободить боснийского генерала Йована Дивека, арестованного в Вене 3 марта на основании ордера, выданного Сербии. Напомню, что 8 марта Дивек был выпущен под залог и, по некоторым данным, сейчас находится в посольстве Боснии и Герцеговины в Вене. Сообщается также, что он отдал свой паспорт австрийским властям, поскольку в данный момент идут переговоры с Сербией о его экстрадиции. Цитирую, «Содержание его под домашним арестом абсурдно. Это надругательство над историей и здравым смыслом. Австрия и Европа должны вернуть себе этот здравый смысл и позволить Дивеку вернуться в Сараево», говорится в послании, опубликованном в газете «Le Monde». В наших архивах сохранилось интервью с генералом Дивеком, записанное моим коллегой Омером Карабегом 2 года назад. Дивек детально описывает события первых дней осады Сараева и стрельбу по колонии югославской армии на Добровольческой улице, в чем его и обвиняет Белград. Более того, в архиве «Радио Свобода. Свободная Европа» есть и видеозапись этого инцидента. Вы сможете найти ее на странице по адресу svobodanews.ru. Но сам генерал Дивек говорит, что невозможно оценивать происшедшее 3 мая 1992 года, не рассказав о событиях предыдущего дня.
2 мая – это тот день, когда югославская армия попыталась взять под контроль город. В тот момент части боснийской территориальной обороны блокировали 6 военных баз в Сараево. Ожидалось, что югославская армия покинет город и Боснию к концу мая. В конце апреля между штаб-квартирой 2-го округа югославской армии и боснийским руководством было достигнуто соглашение, что передвижение частей югославской армии по городу отныне было запрещено. Исключение составляли только военные машины, скорой помощи и грузовики, на которых в части поставлялось продовольствие и еда, поскольку своей кухни у армии не было. Все другие военные машины должны были запрашивать специальное разрешение, поскольку, повторяю, их передвижение по городу было запрещено. Обстрел города начался 2 мая около 3 часов ночи и продолжался до 5. Метились в здания боснийского руководства и в муниципальные здания старого города, а также в новые кварталы. Это была арт-подготовка. Готовка операции по захвату, которая должна была последовать. На утро кто-то поджег и главное почтовое отделение города.
Извершена диверсия у главную почту на обале.
Как развивалась затем операция?
Одна группа, 2 бронетранспортера, пересекли мост в Скендерии. По моим расчетам, могло быть 2 варианта, куда они направлялись. Они могли двинуться к зданию правительства, но, возможно, они пытались соединиться с подразделением, запертым в штаб-квартире 2-го военного округа вместе с генералом югославской армии Куканецем. Один БТР доехал почти до центра города, возможно, пытаясь соединиться с отделением полиции специального назначения из города Ниш, которое было заперто в доме армии. В этот день отряд специальной полиции из Ниша переводили из дома армии в боснийский культурный центр. Вторая группа — это конвой из 3 грузовиков, которые сопровождали 2 БТР. Но когда они увидели горящие остатки бронемашины, они повернули назад в сторону Сараевского телецентра.
Кто противостоял, кто оказывал сопротивление этим бронетранспортерам на улицах Сараева 2 мая 1992 года?
То есть тактические группы, юрищные группы.
Это были тактические отряды нападения, по 3-4 человека сил боснийской территориальной обороны. Они были вооружены ручными противотанковыми гранатометами и иногда минометами. Кстати, тот второй конвой сопровождали еще 2 танка, но они также повернули назад, когда увидели горящую бронемашину. Около еврейского кладбища один из танков наехал на мину и повредил гусеницу. Тогда из военной базы в Лукавице в город направили дополнительный танк, чтобы оттянуть поврежденный. На самом деле все БТРы и танки в этот день были присланы в город из Лукавицы, где располагалась первая механизированная бригада.
югославской армии у Луковицы.
Сколько солдат югославской армии погибли 2 мая 92 года?
За 2 мая точно не знаю.
Сколько погибло за весь день, не знаю. Наверняка погибли те, кто был в БТР. В каждом могло быть по 7-10 человек. Те, кто следовал за танками, тоже, возможно, погибли, как и те, кто был у еврейского кладбища и в БТРах, повернувших к телевизионному центру. Они столкнулись с сопротивлением и не смогли выполнить задание. А к концу дня, 2 мая, югославская армия захватила и поместила на базу в Лукавицу и президента Боснии Алию
Изетбеговича.
Они не ожидали такого отпора?
Нет, то, что они повернули назад, показывает, что они вообще не ожидали сопротивления. Они рассчитывали на эффект неожиданности, пытались совершить что-то типа мини-блицкрига, но как только они столкнулись с сопротивлением, они повернули назад.
Прямо истоку Кацуя.
Напомню, вы слушаете архивное интервью с боснийским генералом Йованом Дивиком, записанное 2 года назад моим коллегой Амером Карабегом. Итак, 2 мая югославская армия задержала президента Боснии Алию Изетбеговича. Он возвращался с провалившихся мирных переговоров в Лиссабоне и приземлился в аэропорту Сараева. С ним были его дочь Сабина и член боснийской делегации на переговорах Златко Лагумджи. Как было достигнуто соглашение о выводе войск в обмен на освобождение Изетбеговича?
Первую часть этой истории подтверждает Златко Лагумджи, который потом говорил, что пытался убедить Изетбеговича не лететь в Сараево, а приземлиться в Сплите, в Хорватии, поскольку это было безопаснее. Изетбегович настаивал на том, что югославская армия дала ему гарантии безопасности для посадки в Сараево. Когда мы в штабе территориальной обороны узнали, что Изетбегович арестован, мы сильно забеспокоились. Мы боялись, что они либо используют силу, либо какие-то наркотики, либо что-то еще, чтобы заставить его подписать какую-нибудь бумагу. Я говорю сейчас об этом просто для того, чтобы показать вам, какие мысли были у нас в тот момент в голове, когда мы сидели в штаб-квартире сил обороны. Некоторые даже предлагали взять базу в Лукавице штурмом. Но это было бы безумие. У нас были только винтовки, немного автоматов и несколько бронебойных орудий. С таким оружием мы вряд ли могли взять штурмом хорошо укрепленную военную базу с танками и артиллерией. Я не знаю, что тогда происходило в правительстве и что делали генерал Сефер Халилович и командующий силами территориальной обороны полковник Хасан Эфендич. Мы в штабе пытались собрать воедино цепочку событий и взвесить наши возможности. Но вскоре мы узнали, что Изетбеговича везут на БТРе в штаб-квартиру 2-го военного округа, который в то время был окружен силами территориальной обороны Боснии. Там его должны были обменять на командующего округом генерала Куканяца. Мы понятия не имели, да и не могли иметь, на самом ли деле Изетбеговича обменяют, или это была ловушка. Поэтому для начала надо было удостовериться, что Изетбегович на самом деле находится в БТР. Мы решили, что лучшее место, где можно было это проверить, рядом с мечетью Кабанья. Когда я туда приехал, 3 солдат территориальной обороны доложили мне, что конвой уже проехал, и на данный момент должен был прибыть к штабу округа. Я отправился на площадь 6 апреля, где уже было около 30 военных машин. Я заметил, что солдаты югославской армии выносили из штаба какие-то ящики и картонные коробки. Позднее мы узнали, что это был архив баз. У них при себе были только пистолеты. Я не думаю, что у кого-то с собой был пулемет или миномет. Вокруг них на самой площади было около 100 мужчин, членов сил территориальной обороны, полицейских из района Старый Град и много членов других вооруженных групп из этого района, которых я лично не знал в лицо. Они собирались напасть на солдат югославской армии. А с прилегающих к площади улиц доносились крики, как с футбольного стадиона. «Давайте, пошли!» Я попытался успокоить толпу, взял громкоговоритель и начал кричать солдатам югославской армии, чтобы они переходили на нашу сторону. Я уверял их, что их права будут уважаться. В законе о национальной обороне мы специально подчеркнули, что всем тем, кто решит перейти на нашу сторону, будут сохранены права военнослужащих и звания, а те, кто был майором, могли получить повышение до подполковника и так далее, и так далее.
Йован Дивик рассказывает, что его рация в тот день не работала. Он пытался связаться со штабом из канцелярии президента, но не мог. И в какой-то момент к нему подбежал молодой человек, сказал ему, что он радиолюбитель и что у него рядом есть мастерская. Дивик пошел туда, а когда они вернулись, через полчаса солдат югославской армии на площади 6 апреля уже не было. Тогда еще полковник Дивек пошел в сторону мечети в старом городе, именно в тот момент увидел колонну, стоящую на Добровольческой улице.
Было около 5-5:30 вечера, не помню точно. Я наткнулся на конвой, который попросту был остановлен на улице. Во главе его был внедорожник канадского генерала Льюиса Маккензи, представлявшего ООН. В этой же машине находился член делегации Боснии на мирных переговорах Лагумджи. В хвосте колонны был БТР, в котором сидели Изетбегович и генерал Куканец. Вокруг бронетранспортера были силы безопасности. Я забрался на БТР и обратился к Изетбеговичу. Он сказал мне: «Йован, я не знаю, почему нас остановили. Есть соглашение. Пожалуйста, сделайте все, чтобы нас пропустили». Внезапно, метрах в 200-300, я услышал выстрел. Я стал кричать: «Не стрелять!» В этот момент появился Зоран Чегар, один из боснийских полицейских из специального подразделения. Он крикнул на меня: «Слезай! Кто ты здесь? Это мой президент. Тебе с ним нечего делать». Я слез. Он поговорил с президентом, но я не слышал о чем. Он открыл БТР. Именно в этот момент я увидел генерала Куканица. У него был довольно жалкий вид. Чегар посмотрел на него и сказал: «Если что-нибудь случится с Алией Изетбеговичем, никому из ваших четниковских семей не сносить головы».
После этого конвой начал двигаться, хотя, как говорит Дивек, непонятно по чьему приказу. Сколько человек было убито на Добровольческой улице?
Насколько я знаю, 8 человек.
Кто начал стрелять первым?
Я не знаю.
И почему начали стрелять?
И в этом я не уверен. Но я сомневаюсь, что кто-то отдал приказ. Мне кажется, что это просто была инициатива отдельных людей. Позднее я слышал рассказ от одного из присутствовавших на месте солдат, что какой-то сумасшедший схватил винтовку и начал стрелять по окнам автобуса, в котором сидели солдаты югославской армии. Сам я этого не видел, но это говорит человек, который присутствовал на месте. Он также рассказывал, что какой-то старик вдруг начал стрелять из пистолета.
Кто несет ответственность за то, что произошло на Добровольческой улице?
Те лица, которые дали себе право решать, кому жить, а кому умереть.
Вы считаете, то, что произошло на Добровольческой улице, это преступление?
Поединочно, да.
Однозначно, да. Но это преступление, совершенное отдельными людьми. Никакой коллективной вины здесь нет.
С боснийским генералом Йованом Дивеком, арестованным сейчас в Вене, беседовал мой коллега Омер Карабек. Напомню еще раз, это архивная запись двухгодичной давности. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. 8 и 9 марта в Брюсселе начался диалог между Сербией и Косово. Это первые прямые контакты за довольно долгое время. Три раза в истории велись переговоры о будущем Косово, причем под эгидой международного сообщества. Первые закончились войной 99 года, а последние – провозглашением независимости Косово от Сербии в 2008 году. Эти встречи сейчас проводятся в соответствии с резолюцией ООН, требующей от сербов и албанцев приступить к диалогу, с помощью которого были бы разрешены многие практические, жизненно важные для жителей Косово вопросы. Первый раунд сербско-албанского диалога, кажется, оказался успешным, хотя каких-то конкретных результатов пока нет, рассказывает Ая Куги.
После первой встречи все выглядят довольными. По крайней мере, пессимистических тонов не слышно. Заметны широкие улыбки глав делегации Сербии Борислава Стефановича и Косово Эдиты Тахири. На первом раунде обсуждалось несколько тем. Как в Косове организовать телекоммуникации, при том, что Сербия до сих пор не дала согласия на то, чтобы у нового государства был собственный телефонный и почтовый код. Косово также не имеет согласия Белграда на контроль своего воздушного пространства, а самолетам, направляющимся в Приштину, запрещено летать над Сербией. Огромные проблемы региональной экономики и торговли возникли из-за того, что Сербия не признает таможенную печать, на которой символы независимого государства Косово. А граждане Сербии и Косово порой находятся в безвыходном положении. Нет единой базы данных кадастра недвижимости Косово и реестра ЗАГСа. Архивы ЗАГСа вывезены в Сербию, и албанцы не могут получить соответствующие документы, а сербы не могут получить от Приштины справки о своем имуществе в Косово. Вот что по окончании первого раунда переговоров заявил представитель Сербии Борислав Стефанович.
Атмосфера была добрая. Атмосфера была хорошей, мы эффективно преодолели некоторые расхождения, от терминологических или описательных до толкования нашей новейшей истории. Мы просто не останавливались на этом, не теряли время, а пытались обсудить конкретные вопросы, которые принесут благо людям в Косово и Метохии и устранят препятствия на пути региона в Европу. Например, вопросы кадастра и регистрации ЗАГСа еще как связаны с европейским путем региона, ведь с их помощью регулируется единая база данных граждан, проживающих в определенном месте. Проблема состоит в том, что у нас существуют две параллельных системы, а теперь есть намерение эти две параллельные реальности объединить в одно целое с помощью эффективной системы контроля и разрешения всего того, что до сих пор являлось спорным. Должен сказать, что очень доволен сегодняшним днем. Несмотря на то, что он не принес сразу решение конкретных проблем, мы в каждой из тем нашли точки соприкосновения и возможность выхода из тупика.
Довольна и глава албанской делегации Эдита Тахири. Однако она в Брюсселе не упустила шанс подчеркнуть, что в конечном итоге ожидает от Сербии признание независимости Косово.
Я думаю, вопрос о статусе – закрытая глава. Мы здесь для того, чтобы попытаться поднять и решить практические вопросы, что поможет улучшить жизнь наших граждан, приблизит нас к Европейскому Союзу и евроатлантическим структурам. Но, может быть, это поможет и нормализации отношений. Может быть, Сербия меняется, пересматривает свое отношение к Косово.
Кстати, у недавно сформированных новых властей Косово есть дополнительные проблемы. Оппозиция выступает против переговоров с Сербией. Первая брюссельская встреча была на грани срыва. Косовская делегация во вторник опоздала на начало диалога, поскольку парламент затянул с одобрением платформы делегации на переговорах. Поэтому, как утверждают местные аналитики, не стоит уделять слишком большого внимания тому, что Эдита Тахири в эти дни перед журналистами постоянно напоминала о независимом статусе Косово, который и обсуждаться-то не будет. Она вынуждена это делать по внутриполитическим причинам. А официальный Белград, наоборот, рассчитывает на то, или вернее демонстрирует собственной публике, что переговоры завершатся политической темой – пересмотром независимого статуса Косово. Вот оценка министра по Косово в правительстве Сербии Душана Богдановича.
Начало диалога является очень важным событием, которое впервые за 12 лет могло бы означать поворот в отношениях между сербами и албанцами или хотя бы открыть пространство для достижения исторического компромисса. Не следует, однако, питать чрезмерные ожидания. Нас ожидает длительный процесс, в ходе которого сначала будут рассматриваться технические вопросы, а уже на заключительных этапах те, которые касаются суверенитета Косово.
Наш собеседник – белградский политический аналитик, эксперт по Косову Душан Янич. Возможно ли в ходе сербско-албанского диалога в Брюсселе обсудить и вопрос статуса Косово? Или темы останутся нейтральными, сугубо практическими или техническими, как их принято называть?
Точная формулировка разрешения жизненно важных вопросов и вопросов, значительных для европейской интеграции, так записано в соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Бесспорно, что это никакие не переговоры о статусе Косово в том смысле, как этот статус понимает каждая из сторон. Например, косовские албанцы очень хотели бы, чтобы диалог завершился признанием независимости Косово со стороны Белграда. А Белград, напротив, хотел бы изменить настоящую реальность, когда Косово живет своей жизнью. Проблема статуса будет появляться непременно, ведь при решении любого вопроса настанет момент, когда придется сталкиваться с этой проблемой. От мудрости сторон на переговорах зависит, не попадут ли они в ловушку и не прервут ли в страхе от проблемы признания или непризнания независимости сам начавшийся диалог. Например, сейчас решается вопрос таможенной печати, который сам по себе уже поднимает проблему статуса Косово. Ведь каждая печать содержит названия и символы. Раньше на этой печати стояло «УНИМИК Косово», то есть «Косово под эгидой миссии ООН». Сейчас можно найти компромисс, если бы на печати было «ЕУЛЕКС Косово», то есть обозначена действующая там миссия Евросоюза. Однако косовская сторона требует печати со своими государственными символами.
Прогресс достигнут, ведется работа над конкретными вопросами. Это, кажется, главный вывод участников диалога. Но есть ли политическая воля продолжать этот диалог, несмотря на все возможные трудности?
Обе стороны заявили, что заинтересованы в диалоге и желают его продолжить. К сожалению, это не лучший политический момент как для Приштины, так и для Белграда, и вскоре будет ясно, насколько искренни эти заявления. Установить это будет легко, если они начнут слишком настырно заниматься вопросами статуса Косово, значит, пытаются сорвать переговоры. Я уверен, что для разрешения большинства проблем можно найти приемлемую для обеих сторон формулу. Например, можно передать друг другу копии кадастра и регистрации в ЗАГСе. Я ожидаю, что такая договоренность будет достигнута первой. С чего-то ведь надо начинать. Стороны годами не шли ни на какие уступки друг другу, и надо теперь начать облегчать жизнь граждан.
Многие аналитики считают, что если сербы и албанцы под эгидой Европейского Союза в ближайшее время сделают хотя бы несколько небольших шагов разрешения обременяющих их жизнь практических вопросов, то есть шанс установить между сторонами хоть какое-то доверие.
Мне кажется, что есть лишь один неразрешимый вопрос, который все-таки нужно будет поставить, хотя бы для того, чтобы он был зарегистрирован. В Белграде этот вопрос формулируют как необходимость децентрализации Косово. На самом деле за этим скрывается намерение добиваться переговоров о статусе Косово, по меньшей мере широкой автономии сербов и специального статуса северного сербского анклава Косовской Митровицы. Правда, всем ясно, что нынешний сербско-албанский диалог Брюсселя не то место, где будут рассматриваться политические вопросы. Однако я не исключаю возможности, что и Приштина со своей стороны может попытаться поставить противоположный вопрос интеграции сербской общины в косовское государство и отмены параллельных сербских органов власти, действующих в Косове.
Мы беседовали со специалистом по Косово из Белграда Душаном Яничем. Помощник министра по Косово в правительстве Сербии Оливер Иванович считает, что диалог с албанцами больше всего выгоден именно косовским сербам.
Сам факт проведения встречи, переговоров, перспективы достижения договоренности по некоторым вопросам улучшит общий климат в Косове. Для сербов, общины которых там под угрозой, это даст определенную политическую уверенность, даст возможность поверить в лучшее завтра.
Сербско-албанский диалог в Брюсселе предусмотрено продолжить в конце марта. Прогнозируется, что он будет вестись пару раз в месяц, возможно, в течение нескольких лет.
О начавшемся сербско-албанском диалоге рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Отцвели уже давно хризантемы в саду.
В «Поверх барьеров» воспоминания Павла Калинковича Галицкого. Недавно ему исполнилось 100 лет.
Семимесячный родился в 1911 году. И меня отец священник был. Тут же крестил в тазу.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Все живет.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Власти Ливии не намерены вступать в переговоры с повстанцами и собираются организовать крупномасштабную воинскую операцию, чтобы вернуть под свой контроль восточную часть страны. Об этом заявил сын ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам. В Белоруссии суд в четверг приговорил граждан России, обвинявшихся в участии в массовых беспорядках в республике 19 декабря, к штрафу в размере около 3,5 тысяч долларов каждому. Артем Бреус и Иван Гапонов освобождены из-под стражи в зале суда. Вице-президент США Джо Байден, выступая в четверг в МГУ, заявил, что состояние судебной системы России препятствует приходу американских инвесторов в страну. В качестве примеров нарушения законодательства Байден назвал процесс в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и смерть в московском изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В ходе визита в Москву ранее в тот же день вице-президент США встретился с российскими правозащитниками и оппозиционерами, а также провел переговоры с премьер-министром Владимиром Путиным. Правительство Ингушетии сегодня было отправлено в отставку. Премьер-министр Алексей Воробьев, по словам главы республики Янузбека Евкурова, переходит на другую работу. Правительство Кот-д'Ивуара, поддерживающее президента Лорана Гбагбо, запретило полеты над территорией страны самолетов, используемых миротворцами ООН. В Афганистане в результате взрыва, совершенного смертником, погиб начальник полиции северной провинции Кундуз. На Филиппинах в результате теракта в южной провинции Сулу на острове Холо погибли не менее 5 человек, еще несколько ранено. В Венгрии опубликован проект новой конституции, изменяющий название страны и устанавливающий предельную величину национального долга. Предлагается отныне официально называть страну не Венгерской республикой, а просто Венгрией. Президент Йемена Али Абдалла Салех пообещал изменить конституцию страны, передав значительную часть властных полномочий парламенту.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Взрыв американского бомбардировщика над испанской деревней Паламарес 45 лет спустя. И перспективы развития гражданского общества в России. Группа американских специалистов-атомщиков побывала на днях в районе поселка Паламарес на юго-востоке Испании с целью определить масштаб работ по ликвидации последствий радиоактивного заражения, происшедшего здесь 45 лет назад, рассказывает наш корреспондент Мадриде Виктор Черецкий.
Инцидент произошел 17 января 1966 года. При операции по дозаправке в воздухе американский стратегический бомбардировщик Б-52 с 4 термоядерными бомбами на борту, видимо, из-за ошибки пилота, столкнулся с самолетом-цистерной. У бомбардировщика отвалилось крыло, и он рухнул на землю с высоты в 9000 метров, а заправщик взорвался в воздухе. Вспоминает житель поселка Паламарес Хуакин Рико. В то утро он рыбачил недалеко от берега.
Я все видел своими глазами. Самолеты были над нами. Впрочем, они почти ежедневно здесь летали и заправлялись в воздухе. Но на этот раз мы услышали страшный взрыв и увидели огненный шар, в который превратился один из самолетов. Затем на землю обрушился ливень горящих осколков.
Экипаж самолета-заправщика в составе 4 человек погиб. Из 7 летчиков-бомбардировщика спастись на парашютах удалось 4. Они упали в море, и к ним тут же поплыли находившиеся поблизости испанские рыболовные шхуны. Тяжело раненного командира экипажа и второго пилота в тот день спас местный житель Бартоломе Рольдан.
У капитана была огромная открытая рана на ноге. Он истекал кровью. Я подумал, что этот парень может умереть, и первым делом решил остановить кровь. Стянул ногу изоляционной лентой, а потом забинтовал рану.
Что касается бомб, то 3 из них упали в районе поселка Паламарес, а 1 попала в море. Бомбы не взорвались. Однако, как выяснилось, сразу же после инцидента в 2 бомбах частично сработал детонатор, и 20 килограммов радиоактивного плутония были рассеяны на территории примерно в 2 квадратных километра. Член Совета по ядерной безопасности Испании профессор Хулио Барсело.
Если бы бомбы взорвались, то произошла бы трагедия. Но эти бомбы просто не могли взорваться, ведь их никто в действие не приводил. Они спустились на парашютах, 2 из них не получили повреждений. Та, что упала в море, и та, что попала непосредственно на территорию поселка. 2 другие частично разрушились. Произошел небольшой взрыв и выброс плутония. Так что, хотя катастрофы и не было, но возникла довольно сложная ситуация. Это первый и единственный в своем роде аварийный инцидент с атомным оружием в населенном пункте.
Сразу же после инцидента местное население было предупреждено об опасности. Людей попросили оставаться в своих домах, а места, куда упали обломки самолетов и бомбы, были оцеплены силами испанской жандармерии. Уже во второй половине дня в поселок стали прибывать грузовики с американскими военнослужащими. Их доставляли с военных баз США в Испании из Рота и Марона, находящихся за сотни километров от Паламареса. На берегу моря в местности под названием Кита-Бельехос, рядом с поселком, в считанные часы появился палаточный городок, получивший название «Лагерь Вильсона». В нем разместились 2200 морских пехотинцев и 75 ученых-атомщиков, присланных из США. На рейде у поселка встали 34 корабля из состава 6-го флота. Первым делом начали определять уровень радиации, рассказывает житель поселка Игнасио Фернандес.
Каждое утро появлялись американцы со счетчиками Гейгера и прочесывали всю зону, ведь ветер постоянно менял направление. Они расставляли повсеместно белые и красные флажки. Красные означали наличие радиации. Находиться рекомендовалось лишь там, где были флажки белые.
Так началась широкомасштабная операция под кодовым названием «Сломанная стрела». Эта фраза означала на языке военных катастрофу стратегического бомбардировщика. Ее до последнего вздоха произносил радист сгибнущего Б-52. Его предупреждение и позволило американскому командованию моментально принять надлежащие меры, мобилизовать все имеющиеся резервы, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Мануэль Гонсалес Наварро, житель Паломариса, был свидетелем инцидента.
Если бы на меня подействовала радиация, то я давно бы умер. Ведь в этот день я оказался рядом с поврежденными бомбами, теми, из которых произошла утечка плутония. Я их даже трогал руками и взял домой отломившийся кусок металла на память.
Операция «Сломанная стрела» заключалась в том, чтобы убрать слой земли, на который попал плутоний. Землю 1700 тонн собрали в бидоны и отправили в США. Работы продолжались днем и ночью вплоть до апреля 1966 года. Однако американцы не уезжали. Не удавалось найти четвертую, упавшую в море, бомбу, хотя в поиске было задействовано 4 батискафа и 130 лучших водолазов ВМС США. Наконец, ее удалось обнаружить на глубине 869 метров в 5 морских милях от берега. Помог местный рыбак Франсиско Симо. За помощь он получил по тем временам большую сумму в 14 тысяч долларов. Еще 711 тысяч были выплачены американской стороной местным жителям в порядке компенсации за утраченные огороды. 10 апреля 1966 года лагерь Вильсона был демонтирован, и американские военнослужащие и специалисты покинули зону Паломариса. Официальный Вашингтон заявил, что прекращает полеты над испанской территорией своих самолетов с ядерным оружием на борту. Ну а посол США в Испании Энджер Дюк заверил испанцев, что происшествие с бомбами никаких последствий иметь не будет.
Урок, который преподал нам Паломарес, убеждает нас в том, что человек, живущий в ядерный век, может спокойно и с доверием смотреть в свое будущее.
Посол оказался прав. Негативных последствий для здоровья населения авиакатастрофа не имела. В районе Паломариса постоянно на протяжении всех 45 лет ведется наблюдение за радиоактивной обстановкой. Местные жители ежегодно проходят медицинский осмотр. Случаев заболевания лучевой болезнью за все это время обнаружено не было. Член Совета по ядерной безопасности Хулио Барселло.
Жители с самого начала проходили медосмотры. Инцидент произошел в январе, а уже в феврале американская сторона подписала с испанским правительством соглашение на эту тему. В те времена было ясно, что дело не закончилось очисткой территорий. Требовалось выяснить, будет ли иметь инцидент вредные последствия. В принципе, у специалистов была уверенность, что люди не пострадали. Но эту уверенность следовало подтвердить фактами. Для этого и проводились, и до сих пор проводятся регулярные обследования. Раз в год их проходят примерно 100 человек. До сих пор заболеваний, в той или иной мере связанных с ядерным инцидентом 1966 года, не выявлено. К этому добавляется и постоянное наблюдение за окружающей средой.
Пророчества американского посла в Испании подтверждаются и многочисленными свидетельствами местных жителей, которые, похоже, про случай с бомбами давно забыли, а молодое поколение о нем никогда и не слышало. И это при том, что одна из улиц городка носит название 17 января 1966 года. Мэр Паломариса Хуан Хосе Перес.
Мы нормальные граждане, мы не превратились ни в мутантов, ни в зеленых человечков, и у нас не выросли антенны, как некоторые предсказывали в свое время. Мы живем совершенно спокойно, а тот инцидент 66-го года почти никак не повлиял на нашу жизнь и на развитие поселка.
Действительно, сразу после инцидента появилось множество слухов. Международная печать, особенно левая, упражнялась в предсказаниях. Скорая смерть, по мнению некоторых лжеспециалистов, поджидала не только жителей Паломариса, но всех испанцев. Слухи сделались более опасными для страны, чем сам инцидент. – Под угрозой оказалась нарождавшаяся в ту эпоху отрасль туризма и пляжного отдыха Испании, рассчитанная в основном на иностранцев. Они стали отказываться от поездок. Созданием этой новой и весьма перспективной отрасли экономики руководил в то время молодой министр Мануэль Фрага Ирибарны. Захватив репортеров иностранных телекомпаний, он отправился в Паламарес и искупался на пляже вместе с чиновниками своего ведомства. С ними искупался и посол США со своими ближайшими сотрудниками, журналист Икер Хименес.
Я думаю, это самое знаменитое купание в нашей стране. Это был момент, когда министр туризма Мануэль Фрага попытался опровергнуть страхи, которые вызвало падение бомб, и особенно тот факт, что одна из них была не сразу обнаружена и вполне могла источать радиацию. Так что он решил убедить людей в обратном и избрал для этого лучшее средство. Сам искупался в водах Паламареса.
Пропагандистская акция Фраги и Дюка удалась. Престиж испанских пляжей был спасен, и купавшиеся не пострадали. Сегодня бывший министр в свои 90 лет неплохо себя чувствует и даже продолжает заниматься политикой, являясь почетным председателем либеральной народной партии. Итак, если в Паламаресе все нормально, зачем же теперь сюда приехала американская комиссия и о каких работах по очистке территории идет речь? Дело в том, что вблизи поселка имеется пустынная холмистая местность, которую хотят использовать под строительство дач для иностранцев. Однако проведенные еще в 80-е годы исследования показали, что если поверхность земли абсолютно чистая, то на определенной глубине она содержит радиацию. Ученые пришли к выводу, что здесь осталась часть плутония, не убранная в 66-м году. В 1986 году участок был куплен государством у его владельцев и огорожен, говорит председатель Совета по ядерной безопасности Каэтано Лопес.
Мы приняли решение огородить 41 гектар пустующей земли. Разумеется, не вся она заражена плутонием, однако часть этой территории может представлять потенциальную угрозу. Там может содержаться до полукилограмма радиоактивного вещества.
Находиться на огороженной территории не опасно. Однако здесь не рекомендуется производить какие-либо земляные работы. Не годится она и для сельского хозяйства, говорит представитель общественной организации «Экологическое действие» Игорь Парра.
Загрязнение этой территории имеется. Оно до поры до времени не опасно, но станет крайне опасным в том случае, если здесь будет уничтожен кустарник и будут производиться какие-либо земляные работы. Тогда радиация, оказавшаяся на поверхности, сможет распространиться при малейшем ветре.
Между тем, некоторые ученые полагают, что в истории вокруг Паламареса все же имели место ненужные риски и излишняя поспешность, что и определило необходимость проведения сегодня дополнительной очистки. Они считают, что тогдашний правитель Испании генерал Франко допустил ошибку, отклонив первоначальное предложение американских специалистов выселить жителей поселка в другое место, а район Паламареса объявить запретной зоной. Это бы позволило более тщательно, не спеша, провести очистку всей местности и затем, после длительных наблюдений, вернуть сюда население. Однако Франко хотел поскорее замять дело и настоял на своем. Американской стороне ничего не оставалось, как выполнять его волю. Профессор Барселонского института биомедицинских исследований Эдуардо Родригес.
Что следовало сделать? Нужно было провести более тщательную очистку территории, что, естественно, в короткие сроки, назначенные Франко, сделать было невозможно. Эксперты тогда же рекомендовали эвакуировать население, что диктатор отверг, боясь ненужной огласки и возможных протестов. Так что теперь ничего другого не остается, как вновь взяться за ликвидацию остатков плутония, которые 45 лет назад не были обнаружены. Их тоже предстоит вывести в США.
Нынешние усилия по ликвидации последствий инцидента в Паламаресе будут сосредоточены на зараженном участке земли. Задача сделать его пригодным для жизнедеятельности человека. Все работы в соответствии с достигнутыми в 2006 году договоренностями будут производиться за счет американской стороны. В конечном итоге в США будут вывезены порядка 50 тысяч кубометров земли.
Об операции «Сломанная стрела» рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Публичный семинар на тему «Перспективы гражданского общества и проблемы гражданской солидарности в России» прошел 1 марта в Москве в Международном обществе «Мемориал». В нем приняли участие социологи и другие исследователи российского гражданского общества, а также лидеры общественных организаций, среди которых были движения «Архнадзор» и «Защитники Химкинского леса», а также организации автомобилистов, рассказывает Вероника Баде.
Семинар был организован аналитическим центром Юрия Левады и обществом «Мемориал». Здесь состоялась презентация и обсуждение исследования центра под названием «Стратегии гражданского общества». Социологи провели около 100 интервью с лидерами неправительственных организаций, объединений и инициатив в 6 крупных российских городах – в Москве, Перми, Саратове, Калининграде, Красноярске и Владивостоке. Об основных своих выводах рассказывает руководитель проекта Денис Волков.
Одновременно происходит разнонаправленный процесс. С одной стороны, да, мы видим усиление роли государства, иногда прямого давления на активистов. С другой стороны, появляются новые отрасли, новые возможности, с одной стороны, связанные с государством, как, например, появление общественных советов при различных ведомствах, но также происходит и расширение сферы, которая с государством не связана. Эти движения, эти организации строятся на движении снизу, на общественной активности и объединении людей вокруг различных проблем, различных интересов.
А на какие средства существуют некоммерческие организации, по вашим наблюдениям, в российских регионах?
Уже некоторое время, несколько лет, идет перестройка различных доступных источников финансирования. Не обязательно это деньги, но те ресурсы, которые позволяют существовать организации сегодня более-менее автономно от государства. И здесь мы увидели, что этот кризис, связанный с уходом части иностранных фондов, усилением государственного финансирования, усилением также вертикали власти, оно обнажило несколько других проблем. Изменение источников финансирования, оно показало, что реальных институтов гражданских, которые бы опирались на население, на его нужды и на которые бы существовал спрос каких-то групп более-менее широких, они не были созданы за 90-е годы и за 2000-е тоже. И сейчас многие даже сильные организации, они говорят о том, что придется, наверное, эти структуры создавать теперь в таких сложных условиях для того, чтобы как-то более-менее построить какую-то независимую, опять же, от власти сферу. И с другой стороны, мы обнаружили то, что сегодня расширяется сфера, где возможно существовать и проводить какую-то деятельность на индивидуальные пожертвования.
Денис, вы ведь посетили несколько российских регионов. Где наиболее развита гражданская активность, общественные организации?
Конечно, Москва, наверное, наиболее развита, но мы видим, что появляются в совершенно разных местах организации, похожие по тематике, похожие по своей структуре. Да, может быть, где-то больше, где-то меньше, но здесь очень часто зависит масштаб их работы, структурированность, оформленность от тех лидеров, которые стоят во главе. Здесь важно, что это среда мегаполиса, среда крупного города, где плотное информационное пространство, где больше людей сидят в интернете, где больше плотнее связи между людьми. Вот здесь это скорее играет роль, нежели какое-то географическое положение.
Это был социолог Денис Волков. Что мешает развитию гражданского общества в России? Директор Левада-центра Лев Гудков отмечает, что уже в годы президентства Владимира Путина для неправительственных организаций наступили сложные времена.
Кремлевская администрация пыталась установить жесткий контроль над всеми общественными объединениями. И теми, которые не подчинялись этому контролю или выглядели как оппоненты, к ним отношение было очень жестким. Проводилась такая политика жесткого прессинга, финансового, налогового, усиливался контроль над этими организациями, что довольно негативно отразилось на положении и на численности, вообще говоря, организации гражданского общества. Оно сократилось, в общем, за последние 10 лет почти в половину. Сегодня, по нашим опросам, так или иначе готовы поддерживать организации гражданского общества около 10%, но реально участвуют в них около 1,5-2%. И это очень важное обстоятельство, потому что под тем прессингом и той пропагандой, которую Кремль ведет в отношении гражданских организаций, трактуя их либо как враждебные силы, либо иногда и как шпионские организации даже. В общем, на население это оказывает довольно сильное впечатление, и в отношении большинства таких организаций сохраняется скорее настороженное отношение. Я не говорю о крупных организациях, которые пользуются заслуженным доверием и авторитетом, типа Комитета солдатских материалов, Мемориала, Общества защиты потребителей, но масса мелких организаций на локальном уровне, им, конечно, очень тяжело. Им приходится приспосабливаться вот к этому административно-государственному давлению, либо политизироваться, вступая в конфликты. Главные проблемы, мне кажется, гражданского общества – это очень низкий уровень солидарности и доверия в обществе, и институциональные барьеры, то есть невозможность доступа к средствам массовой информации, прежде всего к телевидению, для того, чтобы изложить свои цели, программы. А во-вторых, это вот очень ограниченные ресурсы поддержки в самом обществе. Какое-то время такого рода организации, они спонсировались при помощи иностранных грантов, но сегодня деятельность западных фондов, в общем, очень ограничена, и перед такого рода организациями вставили поиск новых средств. Самое важное, на мой взгляд, то, что гражданское общество все-таки в России существует и является залогом такого дальнейшего развития и усложнения. Но вряд ли в нем стоит видеть условия или там потенциалы развития демократизации, модернизации России. На это гражданское общество в нынешнем своем виде пока вряд ли что-то может сделать.
Так думает социолог Лев Гудков. А вот независимый исследователь Татьяна Ворожейкина как раз относится к тем экспертам, которые склонны видеть в гражданских инициативах основной потенциал для развития демократии в России.
Очень важно выйти за пределы обычных для либерального общественного мнения констатации слабости или отсутствия гражданского общества в России и попытаться понять и по возможности трезво оценить вот те процессы общественной самоорганизации, которые с января 2005 года, очевидно, происходят в России. Не впадать ни в одну из крайностей, не преувеличивать их реального масштаба самоорганизации и не преувеличить степень их реального влияния этих движений в обществе. Но, что мне кажется особенно важным, не преуменьшать, чтобы, в общем, не сетовать, как это делалось последние 20 лет, на отсутствие гражданского общества в России. Мы сетовали на это, воздев очи в небо, в поиск высоких гражданских ценностей, в то время как рядом, вот по крайней мере, как мне кажется, с 2005 года, развиваются очень важные процессы самоорганизации и солидарности. Но они развиваются не вокруг высоких вещей, а главным образом вокруг защиты непосредственных, конкретных, можно сказать, шкурных и низменных интересов людей. И мне кажется, что люди в растущей мере проявляют способность к коллективным действиям в защиту тех их интересов, которые нарушают государство, которое нарушает бизнес, а чаще всего их нарушает государственный чиновник или государственные чиновники, действующие от имени государства в собственных частных интересах. Речь идет о всем комплексе движений в защиту городской среды, об экологических организациях. Речь, конечно, идет о многочисленных, многообразных движениях автомобилистов, о новых профсоюзах. Это движение против произвола.
Какова роль гражданских инициатив, гражданского общества в развитии демократии в стране?
Вот это, на самом деле, ключевой вопрос. Мне кажется, что если в России есть надежда на демократию, то она связана именно с развитием, распространением и расширением этих движений. Они направлены на демократизацию социальных отношений. Я убеждена в том, что без демократизации социальных отношений всякая политическая демократизация будет обратима. Чем больше будет опыт вот такой самоорганизации, чем больше у людей будет ощущение, хотя бы частичное, что они что-то могут, тем, мне кажется, меньше будет этой пассивности. Чем больше этот опыт будет распространяться, тем больше люди будут понимать, что они что-то могут. Это проблема всех стран, которые не принадлежат к центрам мирового развития, я имею в виду Западную Европу и Соединенные Штаты.
Говорила Татьяна Ворожейкина, независимый исследователь. Социологи Левада-центра не случайно подробно исследовали Калининградский регион. Это место особенное. Гражданская активность развита там достаточно сильно. Насколько влиятельны местные общественные инициативы? Такой вопрос я задала Дмитрию Надаршину, руководителю Калининградского общественного клуба «Амберкант».
За последние два 2-3 года гражданская активность очень существенно развивается. То есть на данный момент эта активность достигла какого-то уровня, с помощью которого она может влиять на поведение власти. То есть это было видно год назад во время протестов населения, когда различные гражданские группы, объединившись, смогли добиться отставки губернатора. На данный момент развиваются также не политические группы общественные, то есть это и первые там волонтерские независимые группы, это группы, которые помогают в детских больницах, помогают бездомным. Инициатива исходит именно от самих граждан. На данный момент они в принципе очень хорошо интегрируются с властью в том плане, что власти приходится выполнять какие-то их требования.
Можно ли сказать, что власти оказывают какое-то давление на общественные организации, на гражданские инициативы?
Я бы не сказал бы, что такое давление существенно. Быть может, оно как-то по старинке еще действует. То есть людям противодействуют там в плане пикетов, каких-то таких протестных акций. Но в целом мощность новых движений намного сильнее, нежели там противодействие власти. Это можно видеть по примеру защитников зеленых зон. Ялтинский парк, Чкаловский лес. То есть при попытке вырубить какую-то территорию возникали такие процессы гражданские, на которые власть, ну там бизнесмены, еще кто-то, заинтересованные люди не смогли ничто противопоставить.
Отмечает Дмитрий Надаршин, руководитель Калининградского общественного клуба «Амберкант». Семинар по проблемам российского гражданского общества – это первое мероприятие в рамках большого проекта «Демократия в России», организованного аналитическим центром Юрия Левады и Международным обществом «Мемориал». В дальнейшем планируется обсудить и другие темы. Например, свободные выборы в зеркале российского общественного мнения, подотчетность власти и коррупция, историческая и культурная память как феномен общественного сознания.
О семинаре на тему «Перспективы гражданского общества и проблемы гражданской солидарности в России» рассказывала Вероника Баде. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсеры Андрей Амочкин и редакторы-ведущие Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Делаю этих людей безнадежно, им некуда деваться.
Мы должны быть уверены, что какой бы выбор ни был сделан, данное решение принимается в сознании.
Причина, по которой я здесь, в том, что президент Обама...
Мы обращаемся от имени Совета граждан к ФСО.
Мне кажется, наши экономические отношения существенно отстают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».